Панорама событий «Новый день» продолжает свою работу в прямом эфире. Особенно ценны для нас воспоминания фронтовиков, очевидцев всего того, что происходило на фронтах Великой Отечественной. Увы, ряды их редеют, но голоса их сохраняются, в том числе в архивах нашего радио.
Я в Прибалтике был, в Латвии, Литве, и в Восточной Пруссии был, когда взяли, 17 лет было, в 43-м году. Не могу я это выразить, мы же еще были-то несовершеннолетние. Что приказывали нас, то делали мы, идти в наступление, идти в атаку. Во-первых, когда в Прибалтике были мы, Прибалтику отрезали от Восточной Пруссии, а после под Либавой уже, которую к Латвии относилась, Липая называется, Либава, немецкое название все там были. Налево был Мемель, Клайпеда, то есть, а направо Либава был. А мы вышли к фаланге, мы к морю вышли. Вот на подступах к Либаве ранение я получил. Желание такое, чтобы не было войны.
Это было не в первый день. После того, как Берлин капитулировал, на другой день я поехал туда на бронетранспортере. У нас сидели саперы, начальник разведки и так далее. Так что я не могу сказать день победы я расписал. На второй день мы Рейхстаг не взяли. Мы шли со стороны Шарлоттенбурга, по-моему. Я точно сейчас боюсь сказать. И когда мы с Первого Украинского фронта стали приближаться к Рейхстагу, поступил приказ. Честь взятия Рейхстага была предназначена первому белорусскому, который командовал Жуков. И нас направили навстречу нашим союзникам на Эльбу, чтобы как можно дальше их от Берлина остановить. Так что я не в день падения, а на второй день уже как на экскурсию поехал туда и расписался.
Я прошел Сталинградскую битву всю, с начала до конца. Прошел Курскую дугу, прошел всю Белоруссию в составе пехоты. Я был парторгом стрелковой роты. Прошел всю Польшу, половину Германии почти за Одером. Потом нас переправили на помощь 3-й ударной армии в Берлин. Там я закончил войну. За 3,5 часа до водружения Знамени Победы меня тяжело ранило, и я потерял сознание. Вот моя последняя, так сказать, точка. Я вам скажу насчет Сталинградской битвы. Все было страшно. Я себе не представляю, как можно выжить в таких условиях, в каких я оказался. Я с первых дней, как только немцы подошли к Волге, чуть ли не каждый день прорывались на помощь 62-й армии и никак не могли пробиться, потому что перед нами были курганы, высотки, она вплоть до Волги, и мы этот рубеж никак не могли пережить. Там сосредоточилось танковый корпус, два армейских корпуса, 51-й и 8-й, несмотря на то, что там нашей армией командовал Малиновский, Жуков все время руководил сосредоточением. И все-таки никак мы ни разу не прорвали вот эту оборону. Мы через каждые 2-3 дня шли в атаку. И я ходил чуть ли не с пехотами вместе в атаку. И у меня была вера, как бы прожить до завтра. Каждый раз меня какая-то судьба спасала. Я удивлялся.
Самое страшное, что я увидел, это когда я 2 недели был на переправе, 25 километров южнее Сталинграда, когда нас 10 судов таких пришли на вновь организованную временную переправу, а их было 41 переправа, 17 из них постоянные, а эти переправы вот временные. Вот мы на время пришли, и за 2 недели из 10 судов осталось только 2. Вот наше судно, и судно я помню под названием «Сократ». Мы единственное, что можно было доставить, только переправу через Волгу. Это страшная, очень страшная работа. Это постоянно под бомбежкой. Бомбят не просто площадь, а именно нас. Я так пробыл по Сталинградам с мая до декабря. А потом нас отозвали с большими трудностями, окружным путем через Казахстан, где на машинах я добрался в Астрахань. Кончил второй курс, снова на практику, и в 43-м году там тоже еще минные поля. Закончил четвертый, а в конце 44-го года я добровольно ушел в армию. Хотя у меня была бронь, нас не брали, но я напрямую в училище. После войны я закончил военное училище, стал офицером неполных своих 20 лет и посвятил всю жизнь военной службе, дослужил 33 года. Последний из них в Суворовском училище нашем 25 лет.
Прошла война, ушла за поворот. В чехлах стоят гвардейские знамена, и жизнь, и время движутся вперед. Отстали только 27 миллионов. Остались в поле брани навсегда. Легли живой дорогой победы, и за нас легли. Затем, чтоб никогда нам этой боли уже не изведать.
Особенно больно слышать воспоминания женщин, тех, кто был на фронте бойцом или санитаром, тех, кто трудился в тылу в тяжелейших условиях. Вновь обратимся к фондам нашего радио. Сейчас вспомним страницы истории радио, связанные с военной порой. Тогда, в годы Великой Отечественной войны, больше половины сотрудников радиокомитета были мобилизованы. Остались всего несколько из них. Редактор художественного вещания Гариф Губай, редактор политического вещания Галия Гаязова, редактор музыкальных передач Джаудат Файзи, Абдулла Тухват, Матильда Аксенова, Ольга Бакулевская, Николай Синицын. В годы Великой Отечественной войны комитет по радиофикации и радиовещанию возглавлял Гариф Губайдуллин. Резко сократился объем музыкальных и развлекательных программ. Большую часть эфирного времени теперь занимали сообщения Совинформбюро. Если раньше вещание начиналось в половине седьмого утра, то теперь оперативные официальные сведения передавали в половине шестого, телефонограммы приходили в полночь, и к пяти часам текст, переведенный на татарский язык, лежал на столе диктора. Послушайте воспоминания Матильды Аксеновой, записанные в начале 90-х годов. В беседе с редактором Эльзой Губайдуллиной Матильда Андреевна рассказывала о своем племяннике Василии Аксенове, ставшем в последующие годы известным писателем, о работе радио в военные годы, о трудностях тех лет.
Когда я пришла на радио в 1938 году, председателем был Баталов. В годы войны я работала редактором «Последних известий», совмещала еще детское вещание и литературные передачи делала, потому что началась война, и людей очень мало было. Нам давали дополнительную нагрузку. И работая потом редактором «Последних известий» областных, я еще редактором «Последних известий» городской редакции работала. Обзор газеты входил в мою нагрузку, так что работа была очень много. А ночами мы работали на спецработе, так называемой. Мы сидели в особой аудитории и давали позывные летчикам, которые везли на фронт снаряды.
Матильда Андреевна, а вот какого характера это были передачи у вас? Кто в них принимал участие? Вот по жанру, что это были за передачи?
Передачи были мобилизованы сразу, как началась война. Под лозунгом «Все для фронта, все для победы». У микрофона выступали руководящие работники, рабочие, колхозники, ученые с призывом, чтобы работать честно, добросовестно, не покладая рук, не считаясь со временем, для того, чтобы приблизить час победы.
Вам доводилось вот встречаться с людьми, которые с фронта возвращались, наверное, тоже, да, их приглашали к микрофону?
Да. С фронта приходили люди. Был эвакуирован сюда союз писателей. Писатели многие, которые побывали на фронте, они тоже выступали у нашего микрофона. И до того, как летали на фронт, и после возвращения с фронта.
Матильда Андреевна, вот вы сказали, приезжал союз писателей. Это писатели московские, да?
Да. Союз писателей СССР. Мне доводилось встречаться с писателями. У микрофона выступали. Песни новые, которые были посвящены священной войне, мы передавали через наш микрофон писателей, которые поступали. И потом были концерты наших артистов. Боевые фронтовые песни давались на фронт. После того, как мы давали репортажи, как в тылу врага, куется победа нашими колхозниками и рабочими учеными.
А вот из наших татарских писателей, из писателей нашей республики, кто принимал участие?
Кутлуй у нас работал и принимал активное участие. Потом ушел на фронт. Мы получали от него боевые листовочки, мы их передавали. Это необыкновенно живой, с патриотическими чувствами был человек. Мирса Ямир был, Шариф Камал. Есть писатели, многие работали. Гариф Губай, он потом был председателем райкомитета, и до конца войны он проработал. Все энергии мы вкладывали, чтобы приблизить победу. И многие писатели, будучи на фронте, давали оттуда репортажи. Как можно старались больше охватить районов, и близлежащие, и далекие районы. Колхозное крестьянство помогало фронту своим честным, упорным трудом. Женщины, заменившие мужчин, работали в поле, работали на фермах. Были случаи, что они суху запрягались и пахали для того, чтобы вырастить хлеб. Этим хлебом снабжался фронт. Мы много давали хлеба для фронта. Красные обозы Татарстана перевозили много продуктов для фронта. Второй украинский фронт. Много мы подарков посылали лично, наши подарки. Ну вот у меня даже письмо есть от одного фронтовика, который со второго украинского фронта получил наши подарки и написал мне ответ, что для них был большой праздник. Товарищи, которые работали у нас, все принимали участие в посылке подарки, как мы называли, фронтовикам. Не только наша организация, предприятие Казани, ученые, предприятия районов, все принимали участие, чтобы послать подарок фронтовику.
Матильда Андреевна, а на фронт вы ездили? Ну, не только лично вы, а вот вообще сотрудники, журналисты.
Да, у нас ездили на фронт журналисты. Вот Гумер Разин, Мирса Ямир, Кабина Джми. 50 лет ведь прошло, все в памяти, это трудно удержать. Мы работали день и ночь. Были случаи, что я рядом, живя с радиокомитетом, я по трое суток не приходила домой. Мне 6-летняя дочка приносила обед на радио. Потом госпитали стали открываться. Кругом госпитали. И мы ходили обслуживать. Временно ходили, брали своих детей, чтобы в этот госпиталь пойти, рассказать, прочитать что-то им. Тяжело больные были прикованы к постели. И у некоторых руки, ноги ампутированы. Прочитаю газету, иногда концерты давали, и беседы очень тепло принимали детей, дарили такую богатую ласку для детей, потому что дом остались их дети в семье. Они переживали, жестоко переживали. Вы извините меня, что я не могла удержать слезы. Слишком тяжело это воспоминание.
Повторю, это была запись воспоминаний Матильды Аксеновой, работавшей в Татарском радиокомитете в годы войны. А теперь звучат воспоминания Емелиной Татьяны Андреевны, в годы Великой Отечественной войны работавшей военно-полевым хирургом, жительница Казани, ушедшая на фронт из родного города в 22 года, после фронта всю жизнь проработавшая в сфере здравоохранения Татарстана. Совсем недавно она отметила свое 99-летие. События военной поры помнит хорошо и поэтому волнуется, рассказывая о пережитом. Запись 2015 года.
В 42-м году досрочный выпуск в мединституте. В 6 утра нам вручили повестки о мобилизации. В 9 утра мы сдавали последний госэкзамен, а в 11, уже получив дипломы на крыльце первого здания мединститута во дворе анатомички, нас усадили в эшелон и отправили в Москву, в главное санитарное управление. К счастью нашему, там о прибытии казанской группы узнал академик Вишневский Александр Васильевич и открыл курсы военно-полевой хирургии. Прежде чем попасть на эти курсы, мы все сдали экзамен, как говорится, у профессора Огнюшцева по топографической анатомии. Когда убедились, что мы знаем анатомию, нас Вишневский взял в свою клинику. И 3 месяца мы занимались у него. Он сказал: «Ваня Домрович читает лекции лучше меня, никаких лекций, а я практически должен научить вас, как вести себя у постели раненого». Окончив курсы, нам присвоили звание военврач 3-го ранга. Тогда были кубики и шпалы. Личка, одна, да? Шпала. И 24 января нас отправили на Волховский фронт. На Волховском фронте в купе поезда мне исполнилось 22 года. На Волховском фронте меня зачислили в хирургический, полевой, подвижной госпиталь первой линии, номер 756 52-й армии. Это госпиталь необычный. Он уже побывал в окружении в течение 3 месяцев в районе Мясного Бора вместе со 2-й ударной. Выходили они через 3 месяца под бомбежкой и обстрелом вместе с боевыми частями. При выходе 6 человек было ранены личного состава госпиталя, в том числе начальник госпиталя, а вот Юлий Довгулевич оторвала правую руку. Был раненый хирург. Вот вместо этого раненого хирурга была направлена я. В госпитале 4 хирурга, 1 терапевт и 1 начальник госпиталя. И по плану, ну, гражданская оборона, вероятно, должны были принимать 240 человек за сутки. Они уже в окружении принимали за сутки по 2000 раненых. За время пребывания в окружении медицинские сестры и фельдшера из госпиталя вывели под бомбежкой и обстрелом ночами 1500 раненых. Но один Бог знает, сколько дошло, потому что некоторые плохо ходили, бомбежка, обстрел. Вот при эвакуации этих раненых 2 фельдшера были убиты. Поэтому из госпиталя 1500. Они, весь персонал, были потом награждены орденами и медалями за мужество и стойкость. Но так как они проявили стойкость, все это выдержали, нас в дальнейшем стали ставить на передовую в километре, в 1,5 километра от передовой. И на шинелях, на плащ-палатках приносили к нам раненых. Но принимать мы уже начали. Для нас это стало нормой. 3-5 тысяч в сутки. Не дай бог никому очутиться на войне, потому что, когда начинается бой, то это ад. С обеих сторон стреляют, земля дрожит, все в дыму, все горит. Раненые приносят раз на плащ в палатках, это с передовой непосредственно. Раз ребята принесли, второй раз принесли, а третий раз принесли своего командира. И требует от нас, что он такой хороший, он такой человечный, он заботливый о нас. Вы ему окажите помощь сейчас, при нас. А пока они несли, ему осколком отсекло голову. То есть они принесли труп. Чтобы убедить их, раз 10 повторила я: «Оставьте, оставьте, окажем». Они настаивают. И тогда пришлось показать им, что они принесли. И прав Роберт Рождественский, который сказал: «Видно много белой краски у войны». Один из этих, который принес раненого, жгучий брюнет, увидев, что они принесли, за какие-то секунды стал седым, как лунь. Ну, вероятно, я счастливый человек. Было так. Я дежурный врач. Надо идти снимать пробу, чтобы накормить раненых. В это время привозят раненых. Я остаюсь с ранеными, посылаем фельдшера. Во время снятия пробы снаряд попадает в полевую кухню, и они с поваром и фельдшером на кусочки. А я жива. Но был и счастливый у меня случай. В каком отношении? Что так как вот раненых поступало 3-5 тысяч, то работали сутками по трое-четверо. Трое суток для нас была норма, не отходя от операционного стола. Затекали ноги. Два раза пришлось разрезать сапоги, чтобы снять. Но после 3-4, иногда и 5, в зависимости от количества раненых, посылали отдохнуть. Вот мы с операционной сестрой пошли отдыхать. А отдых, если мы успеем приехать до приема раненых, то на снег нарубят ветки сосны или там березы, что есть. Тогда ложись на эти ветки. А если мы приехали, а уже начался прием раненых, то ложишься прямо на снег. Палатка и все. Шинель натянешь как следует, ушанку, шапку и ложишься. И вот был такой случай, что ложишься, когда примерзает. Бок, на котором лежишь, оттаиваешь, отзираешь. А тут во время нашего отдыха был налет, бомбили, обстреливали. И мы продолжали спать. И когда все затихло, к нам прибежали и говорят: «А вы-то куда прятались?» Мы говорим: «Как прятались? Куда? Зачем?» Рассказали. Вот. А когда мы и та, и другая сняли свои шапки-ушанки, то и у той, и у другой оказалось по 10 мелких осколочков. То есть наше счастье, что снаряд или мина разорвались на приличном расстоянии. А дальше было бы мы так и остались отдыхать. Вот. А дальше счастье вот в чем. Нам эти шапки-ушанки заменили. И что вы думаете? В моей шапке-ушанке на дне клеймо. Третья меховая фабрика, город Казань.
Да. Удивительно просто.
Да. Так это для меня было таким счастьем. Я эту шапку и целовала, и обнимала, и плясала, и она меня потом больше грела, потому что она была сшита руками моих земляков. И случай с шапкой показывает, что тыл и фронт были едины. И цель у нас была одна – это победить врага. И мы знали только одно – это надо. Верили в победу. Прошла я путь по военным дорогам от Волхова до Одера. Участвовала в снятии блокады с Ленинградом на Курской дуге. Корсунь-Шевченковская операция форсирования Днепра. Потом Яско-Кишиневская операция. Это Румыния. Потом Сандомирский плацдарм. Это Польша. А потом Восточная Пруссия. Вот в Восточной Пруссии, в Кольфорте, закончилась война. Но нашему госпиталю был приказ передислоцироваться в Прагу. Там война кончилась 12-го. Но мы одну машину отправили, остались еще с тяжелыми, чтобы их устроить. А слава богу, 8-го подписана капитуляция и закончилась война.
А как люди встречали весть о победе?
Знаете, все зависит от характера людей. Это потом подтвердилось, когда мы вернулись в Советский Союз. Кто плакал, кто смеялся, кто песни пел, кто плясал по-разному. Но все мы радовались, что наконец-то счастье. Наконец-то закончилась эта тяжелая, кровопролитная, трудная для всех война, это испытание. Но могу сказать вот как очевидец, участник войны. И это потом подтвердили бойцы, солдаты. Победа, конечно, достигнута благодаря мужеству, стойкости советского солдата. Мы все верили в победу. У нас не было сомнения. И вот два раза было очевидцем, когда это подтвердили бойцы. Раненые в голову. После операции им положено всем постельный режим минимум 20 дней. Что вы думаете? Ночью один вскочил и крикнул «За Родину! За Сталина!» И все поднялись. Это лишний раз говорит о том, что был большой патриотизм. Мы очень любили свою родину и считали обязанностью защищать ее свободу, защищать нашу мирную счастливую жизнь. И заканчивая, молодежи хочется пожелать, чтобы никогда они не встречались на военных дорогах, а встречались только на туристических тропах и жили под мирным голубым небом. работая в госпитале, пропуская вот такое количество раненых, можно было убедиться, что мы были едины. Наш адрес ни дома, ни улица, наш адрес Советский Союз. Раненые были всех национальностей. И потом мне писали письма. Сожалею, и в то время не очень понимала ценность. У вас на радио, на телевидении, у вас нет писем? Есть. Я по два, по три оставляла. У меня, например, письмо от узбека Мурадова. У меня письмо от Литвиненко, украинца, который сообщает, что после лечения вернулся инвалидом, дом сожжен, хаты нет и все. Но я говорю, мы тогда ничего не делили. Мы были единой семьей. Потому мы и победили, что мы едины. В этом цель. У нас была одна цель. Это победить врага, освободить нашу Родину. Никаких делений ни по какому признаку не было.
Прозвучали воспоминания Емелиной Татьяны Андреевны в годы Великой Отечественной войны, работавшей военно-полевым хирургом. Запись 2015 года. Напомню, сейчас в Татарстане начался проект «У войны не женское лицо». Организатором проекта выступает объединение женщин-депутатов «Мерхамет», «Милосердие». Основная цель проекта – сохранение памяти о героическом прошлом женщин-участниц Великой Отечественной войны, тружениц тыла, детей войны.